Обзор, мнение, обсуждение, экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Доброе утро.
Да, непривычно вообще вам говорить доброе утро, потому что мы обычно
привыкли говорить добрый вечер.
Больше года, добрый вечер. Да, дорогие друзья, мы действительно переехали. Это слово для тебя на радио «Новая жизнь». Это Денис Гостев
и Андрей Ребенко.
Да, и мы с вами будем теперь в это время по вторникам в 11 часов утра.
Но это не значит, что четверг вечер пропадает. В четверг вечером будет много нового, другого,
ну,
интересного.
Ну да, уже была премьера ток-шоу «Без обиняков» в этот четверг.
И в этот четверг будет еще одно интересное ток-шоу, о котором мы скажем позже.
Да, если вы, в общем, пропустили, было ток-шоу «Без обиняков», был Александр Филифеечкин, говорили о российско-евангельском альянсе, можете на PUD.FM в записи еще раз прослушать или еще раз, или в первый раз прослушать. Вот, так что, Денис, поздравляю тебя с нашим таким вот переездом.
Ну, я тебя тоже поздравляю.
Новоселье у нас сегодня.
Переехали, мебель уже расставили.
Да.
Так что
на четверг
начинаем.
Мы оставили, просто нас стало больше на радио «Новая жизнь». И, в общем, мы будем вот так зажигать. Ну что, Денис, осень у нас такая дождливая вообще, дожди сплошные. Я просто
да,
удивляюсь, как
две месячных норма осадков уже выпало за этот месяц.
Да, как бы наша Москва-река не стала выходить за свои пределы.
Ой, ну, слава богу, в Москве, в принципе, наводнение практически не грозит.
Очень
слава
высоко,
богу,
да,
что уровень. Москва находится в такой местности, где это, ну, практически нереально. Только, единственное, в какие-то сильные ливни, когда в каких-нибудь районах заливают какие-нибудь канализации, забиваются, тогда бывают небольшие потопы. Но, конечно, того, что на Дальнем Востоке, у нас, слава богу, нету, и надеюсь, что не может быть.
Ну, тем не менее, я думаю, что за Дальний Восток нужно молиться, потому что там ситуация все как-то продолжает быть.
Ну, там ситуация еще усложняется тем, что вот-вот зима начнется, а
да.
Зимы там суровые, и если не успеют воду откачать, то дома можно будет просто...
Ну, и люди
нельзя будет использовать дома эти.
Пока что находятся многие вообще без крыши над головой.
Да, да.
Ну, ладно, это у нас тема такая для молитвы. Ну что, Денис, начинаем, как всегда, с топ-5. Давай мы подключим наших радиослушателей. Друзья, у нас есть эфирный номер для смс-сообщений. +7 910 44 44 66 8. Так что не забывайте нам писать. У нас есть Google Talk и Skype NLR Network. И комментарий на сайте. А теперь, Денис, тебе слово. Ты у нас, как мы сказали в прошлый раз, глава по топам. Да,
да.
По топу, топ-5.
Да.
Как что у нас, что сорока принесла на хвосте своем?
Ну да, от потопа переходим к топам. Хорошо, итак, на пятом месте сегодня у нас новость «Благовестие евреев за Иисуса в Москве». Вот на прошлой неделе состоялось большое такое мероприятие, когда Евангелие... разносилась по городам, по улицам города. Также были семинары специальные, посвященные благовестию. Угу. Я считаю, что благовестие всегда хорошо.
Ну да.
Вот. Тем более, что когда представители народа Божьего благовествуют, я думаю, это особенно хорошо. Кстати, Папа Римский, тоже у нас была новость, но так, на этой неделе сказал, что евреи являются священным корнем христианства. Поэтому благовестие евреев, мне кажется, особенно важно и ценно. И, пожалуйста, прочитайте эту новость. Там много фотографий, интересный материал. И, возможно, у вас будет желание в будущем присоединиться к подобным мероприятиям.
Это ну пятое, да, у нас пятое место.
Пятое место. А четвертое место тоже наша новость. То есть новость, которая написана нашим корреспондентом, а именно Андреем. Русская библейская церковь отметила свое 4-летие. Ты там был? Расскажи, пожалуйста, что это было такое?
Ну, это было 4-летие, да. Но я должен сказать, что вообще мы с Русской библейской церковью практически ровесники, да, наш сайт «Слово для тебя»?
Старше на полгода.
Ну да, но дело в том, что мы с самого начала с Русской библейской церковью, я помню, вот твоя статья еще, знаешь, такая, даже вот сделал ссылочку, зашел, знаешь, еще такие вот мы неопытные были, и такая, знаешь, даже чем-то наивная такая статья, такая вот еще не отформатированы все эти, знаешь, то, что ты сейчас вот ратуешь за форматирование текста, в общем, ну, интересно было почитать, то есть открытие библейской церкви. Потом, когда
еще старая версия сайта нашего была
тогда.
Да,
еще старая версия сайта, видимо, вот, я смотрю, у нас нас есть и годовщина РБЦ, и второй год, и третий, и вот четвертый. То есть мы с Русской Библейской Церковью как-то вот держим такую вот связь, общение, и в очередной раз я побывал на юбилее, ну, не круглый, конечно, юбилей, но тем не менее, знаешь, первую десяточку, наверное, каждый год можно праздновать, вот, и, в общем, было служение, много было людей, много было гостей.
Что тебе особенно понравилось, вот, может быть, как-то...
Ну,
зацепило.
Ну, как сказать, ну, я уже в Русской Библейской Церкви не первый раз, ну, сказать, что что-то меня удивило, ну, в принципе, ребята, как всегда, работают, у них и хор есть, и детский хор подростковый, и взрослый хор, и группа прославления с многочисленными инструментами, в том числе виолончель, вот, хорошие проповеди, сейчас новый проект они запустили, это семейное консультирование, у них есть Академия ученичества, такая вот образовательный проект. И теперь еще такой проект, как семейное консультирование. Они перед этим сделали такой опрос на улицах, на улице даже на одной, на Арбате. Счастливая, по-моему, семья это. И люди отвечают, что такое счастливая семья. И таким образом они хотят привлекать к этому служению, приглашать не только верующих, хотя в первую очередь это консультирование, которое призвано помогать верующим семьям преодолевать всякие проблемы, конфликты, но и приглашать людей нецерковных. Вот. Так что мы поздравляем, я думаю, и радио «Новая жизнь» поздравляет Русскую Библейскую Церковь с очередной годовщиной. И портал
«Слово для тебя» тоже.
Так что желаем благословений, как я написал, урожая на Божьей Ниве. Но для того, чтобы урожай собирать, нужно сеять.
Ну да, ну у нас вообще все очень так взаимосвязано. Пастор Русской Библейской Церкви тоже на этом радио
ведет программу,
ведет одну из программ, да. Так что я думаю, что у вас, если будет желание, вы можете посетить эту церковь когда-нибудь, если вы в ней не были. И да, если были, тоже можете. Может, к пятилетию соберетесь. Я думаю, что к пятилетию будет такой крупный праздник. Все-таки это такая уже юбилейная дата, так что в этом году была такая подготовка, может быть, репетиция юбилея большого. Да? Хорошо. Да. Ну, третья новость у нас – это название, она, у нее такое интересное – «Инопланетяне». Да, это человек, который специально для нашего портала написал эту новость, да? Насколько я понял.
Ну да, это тот же пастор, пастор церкви Благодать Божья. Церковь, которая находится по соседству с нашей церковью на Текстильщиках. Вот. И, в общем, там еще есть один пастор Андрей Мурыгин. Вот как-то они вот даже через Инну, тоже ведущий радио, ну, все как-то взаимосвязано.
Ну,
в
да.
общем, говорят, вот хотим опубликоваться. И, в общем, такая статья, размышления о том, что мы все-таки на этой земле инопланетяне, по сути, да? И вот как нам все-таки быть? Мы должны чувствовать себя инопланетянами и вести себя как инопланетяне? Мы должны как-то включаться вообще в процессы социальные? И вот такая, знаешь, некая дилемма. Вот автор как раз это Павел Морозов размышляет вот на эту тему. Так что, если вы пропустили, друзья, в разделе публикации можете найти и прочитать.
Ну, вообще, очень интересно, когда так заходишь на эту статью, там еще такая летающая тарелка, картинка, и сразу думаешь, о, наконец-то информация от христиан об инопланетянах.
Наконец-то уфология у нас, да.
Да.
Думаю,
да.
Вот сайт «Слово для тебя» движется вперед, и уже мы об инопланетянах стали писать. Вот, в общем, кто-то нам, наоборот, наверное, огорчился, думает, ну вот, вот приехали, называется.
Ну, да. Ну, на самом деле, интересная статья, интересный материал, так что, пожалуйста, почитайте его. Ну, а вторая наша новость,
вторая позиция,
да, и серебряная медаль. Новости: в интернете появилась петиция с требованием освободить Семченко.
Ага.
Ну, мы уже говорили, мы уже писали, и много у нас информации было об этом процессе, который сейчас идет над Семченко. Я думаю, что не будет корректно какие-то комментарии сейчас юридические давать. Вот. Просто я думаю, что стоит молиться об этой ситуации. Вот. И Бог усмотрит, Бог сам все решит. Бог судья, действительно настоящий судья. Ни один суд не может сравниться с Божьей справедливостью.
Тем более российский суд.
Ну да, ладно,
к сожалению.
Давай не будем сейчас тут. Вот. Но давайте молиться. И вот эта петиция в защиту была опубликована в интернете. Если у вас есть возможность и желание, вы можете, может быть, как-то ее подписать или тоже выразить свое отношение.
Но там главное, есть ссылка, да, где подписать?
Да. Но главное молиться. Главное молиться, и Бог усмотрит. Ну и наша топ один, наш золотой медалист сегодня, это новость о том, что Леонид Кучма, экс-президент Украины, рассказал, почему протестанты живут лучше православных.
Угу. И что же он сказал?
Ну, он просто, он говорил о психологии протестантов, о том, что протестанты больше работают, а вот православные...
Этика, да, вот протестантская?
Да. Вот. Ну, на самом деле, я заметил, что чем громче заголовок, тем больше он цепляет. И в данном случае, конечно, когда вот из уст такого известного человека какие-то вот... Ну, подобные какие-то высказывания, они сразу привлекают, и сразу много желающих прочитать.
А почему вдруг об этом сказал? Это какое-то было интервью или просто что-то вот как-то...
Да, по-моему, это было интервью. Он в одной из поездок своих, по-моему, в Днепропетровск, вот, поднялся этот вопрос. Ну что, заходите, почитайте, я думаю, будет интересно.
Это в разделе у нас публикации, или это интересно, или новости? Ты не помнишь?
Это в разделе... Это интересно, по-моему.
Потому что у нас просто она ушла на вторую страницу. Сейчас я даже гляну. Это у нас... Да, это новости.
Новости, да? Ну да.
В новостях, друзья. В общем, я вот открыл, да, интересное. Ну, в общем, размышление интересное. Тем более из уст действительно бывшего президента, экс-президента Украины. Я думаю, что это важно.
Кстати, что касается вообще заголовков, я сейчас часто читаю новости, мы делаем часто перепост новостей, иногда приходится заголовки немножко перефразировать, потому что очень часто бывает так, что за громким, в поиске громкой какой-то фразы многие журналисты озаглавливают новость так, что получается некоторая двусмысленность. И зачастую приходится действительно перефразировать новость, чтобы, ну, чтобы быть более честным. Вот. Поэтому мы следим за заголовками, но если есть возможность дать какой-нибудь заголовок такой яркий, громкий, то мы всегда пользуемся этой возможностью, потому что знаем, что это привлекает.
В общем, журналисты мы такие хитер, народ хитер.
Да, да.
Ну что, Денис, давай-то наше, то, что нас привлекло.
Ну давай, с чего начнем, с тебя?
Ну смотри, мне понравилась публикация. Кстати говоря, я думаю, что она тоже бы набрала, если она чуть повисела дольше, набрала бы свои баллы, в пятерочку, может быть, и вошла бы. Значит, основные черты протестантской либеральной теологии 19-го, первой половины, первой четверти 20 века.
Ну она почти вошла.
Да, такой вот интересный анализ, причем это на портале, ну это перепост портала Богослов.ру, то есть писал человек, кандидат философских наук. В общем, такая хороший анализ. Я думаю, что тот, кто интересуется этим вопросом, тем более сегодня вообще-то много в последнее время говорят о либерализме, о том, что вот он наступает в богословии, в евангельском богословии. Вот, можно почитать, по крайней мере, какое-то представление для себя, какое-то, чтобы получить. И вот что интересно, ну, во-первых, черты протестантской либеральной теологии тут раскрывается, о том, что вот поиск исторического Иисуса, что, в общем, Иисус это вот на самом деле не такой, как он на самом деле описывает в Евангелии был, а больше акцент на нравственную часть, вообще нравственное христианство, в общем, Бог такой вот очень добрый, всех спасает, ну, вот этот универсализм, соответственно. И, что интересно, я думаю, тоже важно какой-то тоже очертить круг людей, которые представляют протестантскую либеральную теологию. идеологию, потому что у нас часто записывают туда всех подряд. То есть не ортодоксия, например, Карл Бартон туда не входит, даже судя по этой статье. Тилиха я там не увидел, и Бультмана, Рудольфа. Это все-таки люди, которые, вот, по крайней мере, даже если смотреть на этот анализ, они не входят, их идеи. Начиная от Шлеймахера, вот, Гарнак, Трёльч, вот, они, в общем, входят. Ну, я думаю, что интересно. Конечно, автор критически относится к этой теологии, даже вот цитирует Ричарда Нибура, я думаю, ты слышал, такой теолог.
Да, да, да.
Он описывает мир глазами либеральных теологов. «Безгневный Бог привел безгрешных людей в царство без суда через бескрестное служение Христа». Вот такой вот анализ, что, мол, вообще жертва Христа – это все второстепенное, это все вот скорее миф, и вообще все покаяние, то, о чем мы сейчас говорим, просто нужно быть хорошими такими вот ребятами. И, кстати говоря, давай это сделаю небольшой мостик прошлому рыбному четвергу своему. У меня была тема, называется «В плену человекоцентризма». Вот, потому что в прошлый раз я так немножко человека воспел, даже не в прошлый, а позапрошлый раз найти в человеке Бога.
Ну, да,
а теперь немножечко человека
помню.
Опустил на землю, чтобы он, знаешь, о себе сильно много не думал, что он такой прям расхороший. А что все-таки мы находимся в плену человекоцентризма, человек воспевается излишне, что не нужно покаяние, что мы сами по себе хорошие. Но мы с вами, ну, не мы, а те люди, которые не пришли к Богу, это все безотцовщина, все сироты, которые отошли от Бога Отца. Все вот эти блудные сыновья, и каяться нужно перед Богом хотя бы за то, что мы отвернулись от Отца. Это уже повод для покаяния. И то, что мы говорим, что покаяние не нужно, это уже грех, это уже повод покаяться в том, что мы считаем, что мы не должны каяться. Вот, это такая тема. Ну и давай уже, раз я вот взял сейчас вот эту тему, проанонсирую следующий четверг. Мы теперь не в четверг же выходим, поэтому я немножко могу взять вот, вспомнить, что было, и сделать анонс следующего четверга. Дело в том, что как-то стали комментировать мои четверги, и, например, вот зацепились за тему прав человека, что почему-то я вдруг там по правам человека прошелся, ведь это же хорошо. Я думаю, что я немножечко как раз на тему поразмышляю, я даже там ответил в комментариях, что права человека — это вообще изначально благое дело, но обычно все у нас, за что мы не возьмемся, люди грешные, все мы доводим до абсурда.
Мы впадаем в крайности, да.
В крайности доводит до абсурда, и все это превращается часто в идолы.
Да.
Вот, и права человека, я считаю, для западного общества стало таким вот идолом. И, соответственно, это приносит негативные, даже вообще в политике, свои негативные последствия имеет. Вот, все, это я, то, что хотел сказать. Теперь ты, Денис,
да.
Скажи-ка.
Ну что, мы послушали такой интересный монолог Андрея.
Теперь твой монолог послушаем.
А теперь мой короткий монолог. Ну, на самом деле, много новостей, много интересного, тем более прошло почти 2 недели. Но я просто хочу на одну новость просто порадоваться с Рувимом Степановичем Волошиным, с которого сняли судимость. К сожалению, была такая неприятная ситуация, связанная с ДТП. Я думаю, что многие помнят. 4 года назад это произошло, и слава богу, что сейчас судимость снята, и, в общем, вопрос решен, потому что действительно много было вопросов и справедливости, и в качестве суда. Но мы не будем это обсуждать, просто факт остается фактом. Вот человек, наш брат Рувим Степанович Волошин, такой настоящий благовестник, руководитель отдела благовестия Российского союза военно-крестьян-баптистов, теперь имеет возможность полноценно нести свое служение, и за это мы благодарны Богу. Но давай мы еще буквально минуточку.
Я еще хотел, знаешь, прямо вот сегодня разместил публикацию, мне просто понравилось. Названы 10 популярных библейских стихов, которых нет в Библии.
Да.
Ты же, наверное, забыл, да, что ты размещаешь?
Ну да, да. Не, просто ты говоришь, я думаю...
Нет, ты.
А, да, это интересно.
То есть, вот, например, «Пути Господи неисповедимы», это тоже вырвано, ну, как бы перефразированные,
да,
какие-то фразы, например,
да,
тоже интересно, «Все содействует ко благу», тоже вырывается из контекста,
да,
ну, как бы оно вроде...
Фраза
есть, да,
но ее нужно не вырывать.
А многие вообще есть перекручиванного.
Да.
Вот. И еще я хочу анонс тоже сделать небольшой. Дело в том, что в воскресенье я был на вечере поклонения во Второй Московской Церкви, Баптистской, в Москве. И буквально после нашей программы я размещу. Просто она уже готова, публикация, не успел ее разместить. Так что, друзья, почитайте, есть фотографии. Такой вот молодежный вечер поклонения был во Второй Московской Церкви.
Да, так что у нас сегодня главная новость, она повисит.
Да.
Хорошо. Ну и последнее, на что нельзя не вспомнить, это наши понедельники.
Да, 10 вопросов христианину.
Да, у нас два. Два понедельника уже было.
Целых два. Ну, хорошо, давай тогда. Прошлый раз Сергей Низовский у нас был. «Наша совесть обретает подлинную свободу, получая прощение грехов». И в этот раз я хочу обратить внимание, очень интересные ответы, лаконичные. Это у нас Дмитрий Герасимович. Я так понимаю, правильно читать? Не Герасимович, это не отчество, конечно, а Герасимович.
Да.
Из Хабаровска. Кстати, город, который сейчас терпит бедствие. Вот, тем не менее, человек нашел какие-то в себе силы, вдохновение ответить. И вот даже интересный ответ мне понравился. И не только мне. Опишите главные роли мужа и жены в браке. Значит, ответ. Муж тот, кто знает, куда они идут. Жена та, которая делает все, чтобы они хорошо дошли туда, куда муж знает.
Да, очень классно.
Да, классный ответ. Тут еще есть про тех, кто в церковь, церковь в церковь переходит. В общем, хорошие ответы, лаконичные, классные. Знаешь, иногда бывает вот реально вот читаешь, вот ну, нравится. Ну, не всегда, не у всех так получается, но я рекомендую обратить внимание, у нас раздел интервью.
Ну, вообще, Артур рубрика, да, вообще рубрика Артура Горнова меня всегда радует. И она регулярная, она постоянно интересных людей затрагивает. И я хочу еще обратить внимание, что после длительного у нас технического такого технических сложностей невозможно было комментировать интервью. Теперь эта возможность появилась.
Да, и прямые перепосты делать в соцсети. Да. Там не было этих кнопочек, сейчас уже есть. Друзья, ну что, мы движемся вперед, слава богу.
Да.
А вот.
И сейчас музыка, да?
А сейчас музыка, да. Мы послушаем музыку и вернемся. Будем говорить на важную тему прощения. Прощать или не прощать. Не забудем, не простим. Силы и слабость прощения, да, в общем, о прощении поговорим, хотя
простим.
Тема вот заезжена, но я думаю, что с этого ракурса будет интересно.
Мне кажется, тема, она не бывает, она заезжена, но она всегда интересна.
Да, ну что, тогда послушаем песню из новых, зарубежных, хорошая песня, и вернемся, друзья, через несколько минут.
Радио «Новая жизнь». Радио для всех.
Дорогие друзья, ну что, мы начинаем продолжать нашу сегодняшнюю
начинаем
передачу.
Начинать.
Ну, сейчас тематическая часть, которая касается прощения.
Да, да.
Ну, давай мы поговорим о том, нужно прощать или нет, и в каких случаях нужно прощать. И бывают ли случаи, когда не нужно прощать?
Да, ну, есть такая фраза, которая недавно стала популярной в Москве: «Не забудем, не простим». И говорят, вот это правильно, знаешь, «Не забудем, не простим», унижение, там, да, ну, это, соответственно, конечно, с политикой, не будем углубляться в эту тему. И говорится о том, что это вот проявление принципиальности, гражданского долга и так далее. И я вот думаю, а вот правильно ли вообще говорить о своей жизни, когда нас обидели? А ведь бывает такое, да, когда ты говоришь себе или кому-то «не прощу». Вот это, вот все могу простить, а вот это не прощу. Бывают ли вещи, которые нельзя простить? Вот как ты думаешь?
Ну, в идеале нет.
В идеале? Да. А так, не в идеале?
А по жизни не всегда получается все простить.
Ну хорошо, ну есть такое, вот такой момент, как предательство или измена. Можно ли это простить?
Можно.
А нужно? Не, ну все можно.
Ну, Христос говорил прощать, и Христос простил. Вопрос на самом деле сложный. Ну, я думаю, что все равно простить можно и нужно. Вопрос в том, когда, как и как показать человеку, которого ты простил, что ты его простил. Потому что я понимаю, к чему ты клонишь, что если простить измену, то, как говорится, себя не уважать и это показать свою слабость, свою мягкотелость и так далее. Вот. Но с другой стороны, ну, Христос говорил: всегда и всем и все прощайте. Христос, главное, что Он простил, а Он простил то, что Он простил ту казнь, которую над Ним учинили, то, что, ну, человеку, наверное, ну, нереально простить. Угу. Но Он показал пример такой, поэтому...
Ну, давай тогда разберемся с своим словом «простить», «прощение». Это просто ли это слова, которые я сказал, ну, прощаю тебе, или это предполагает, эти слова предполагают какие-то действия и изменения вообще нашего мышления, ну, как есть слово «покаяние», да? Это когда мы каемся перед Богом, это не просто слова, это что-то большее, явно большее. Вот давай обратимся к словарям. Вот есть, например, у Ожегова. Нет, не Ожегова, Удаля, например. Отпущение вины, освобождение от кары, обязанности примирения с сердцем. То есть прощение имеет близкий смысл со словом примирение. Это примириться, там, не знаю, пожать руки, обняться и так далее. Или, например, вот как раз у Ожегова... Не поставить вину чего-нибудь, забыть вину обиду. Вот есть такое слово «забыть о чем-то». Я забыл и стер, можно сказать, стер с памяти вот эту обиду. Ведь дело в том, что, знаешь, как бывает в жизни, что иногда человек вроде прощает на словах, но да, все равно обида-то остается. Это прощение или нет? Ну, он-то сказал... А все равно в сердце этот вот червячок, он-то остается.
Я считаю, что вообще существует несколько уровней прощения. Ну, такой самый простой уровень прощения на словах.
Да.
Легче всего сказать «прости».
Ну, как легче? Не всегда легче.
Но бывает...
Знаешь, иногда бывает такая штука, когда люди, поссорившись, как ни в чем не бывало, начинают общаться. В том-то и дело, что многим тяжело попросить прощения.
Вот именно
сказать «прости».
Согласен.
И они предпочитают, знаешь, как бывает очень часто в жизни, как ничего не бывало, продолжать общаться. А как будто ничего не было. И вроде как бы человек изменился отношение к человеку, но ведь не было слов этих. То есть слова, я ни с тобой не согласен, что слова сказать просто. Или простить, или попросить прощения.
Да, я просто сравниваю с тем, что сказать и внутри простить.
Ну, это
вот
да.
Здесь, в данном сравнении. Просто на самом деле, ну, слова произнести, для этого, ну, Это не сложно физически, это не сложно. Сказал и сказал. Вот. А главное, чтобы это за собой тянуло все остальное. Знаешь, как айсберг. У айсберга 1/10 часть видна, да? А 9/10 под водой. Также и с прощением получается, что вот эти слова – это 1/10 видимая часть айсберга. Но человек может показать вот эту видимую часть, сказав «я прощаю». При этом подводная часть, она останется, и она может еще очень много бед принести.
Знаешь, сегодня очень популярно тоже, так, особенно в медийной сфере, публичное покаяние. Когда человек... мы говорим о прощении не только, когда прощаю, а когда я прошу прощения. Ведь тоже тема
важна.
Ну,
конечно,
важна. И часто ты видишь, когда человек якобы раскаивается, но делает это в такой форме, с иронией, с сарказмом. Ну, я, конечно, прошу прощения, но я-то знаю, в общем, кто вы. Я даже в церквях видел на членском собрании, знаешь, это же любимый сериал мексиканский. Вот когда человек выходит перед церковью просить прощения, и вот он так два слова, там три сказал или три предложения, и потом, в общем, всех, как говорится, всех облил грязью остальных. Вот. Ну, я-то, конечно, такой вот плохой, но... А другие, это же еще хуже. И, знаешь, начинает там монолог вести там на 5 минут, какие же все остальные. И что он якобы, в принципе, по сути, получается, в общем, виноват не он, а все остальные виноваты, а не он. Хотя он попросил вроде прощения. Вот такая форма, мне кажется, сегодня популярна в медийной сфере, эти публичные покаяния. Это часто просто чисто пиар-ход.
Ну, согласен, да.
И часто мы тоже такие пиар-ходы делаем.
Но я тебе скажу...
Поэтому сказать иногда...
Вот в том-то и дело. И вообще, даже вот когда идет конфликт, можно попросить прощения, но даже от интонации. С какой,
да, интонация.
Человек? Просто интонация, без всяких дополнительных слов. С какой интонацией человек это делает, можно понять, искренне ли это просьба о прощении.
А не только интонация, может, важно даже и глаза человека.
И глаза
иногда,
человека,
иногда,
да?
даже по глазам все видно, не нужно слов.
Очень многие люди говорят, сказать «прости» просто, или говорят, да для тебя ничего не значит «прости». Вот ты мне сказал «прости», для тебя эта фраза ничего не значит.
Да, есть такое, когда это бывает и в семье, когда ты вроде там сказал, попросил прощения, а тебе вот говорит, ты просто попросил прощения, потому что так надо, потому что дипломатия, да, вот да. Продиктовала.
А многие говорят так, что ты просил прощения, и что изменилось?
Да.
Вот, к примеру, яркий пример, вот мои отношения вот с дочкой, да, она провинилась, просит прощения в том, что у нее повторяется из раза в раз, не будем уточнять там нюансы, какие-то там в поведении, да, небольшие проблемы. А я говорю, хорошо, ты сказала «прости». Все, она сказала «прости, я тебе сказала», то есть она произнесла формулу, да, и все, значит, все должно резко стать хорошо, все должно восстановиться, и все правильно. Но часто бывает так, что человек сказал «прости», но я понимаю, что человек вчера сказал «прости», в той же самой ситуации. И позавчера сказал «прости» в той же ситуации. А сам он не меняется. И в итоге вот это слово «прости», оно полностью нивелируется. Механически, да, скажем так, условие выполнено. Формула произнесена. Но что эти слова по сути значат, какой в них смысл, и вкладывает ли тот человек, который просит прощения, смысл прощения? Или он просто это делает для того, чтобы загладить ситуацию? Бывает просто, нужно конфликт погасить, и человек говорит «прости», не испытывая искреннего желания, чтобы его простили, а просто потому, что хочет загладить конфликт.
Есть хочет, такой момент, да.
Некоторые таким образом какие-то свои эгоистические желания реализовывают. Когда человек просит прощения, зная реакцию другого человека. В особенности, если другой человек искренне доверчивый, ему сказали «прости», и все, он расплылся.
Да, ну смотри, мы сказали о том, что иногда все видно не так, и вообще, ну по глазам, ведь блудный сын, когда возвращался к отцу, он даже ничего и сказать не успел, отец сам бросился ему навстречу, да? То есть он даже не просил, ну еще не успел попросить прощения, но само его поведение говорило о том, что он действительно приходит, видимо, ну... Ну, это видно по походке, там, да, поникшая голова и так далее. Вот идет такое, видно, что это идет человек, который вот хочет все изменить, хочет все вернуть и да. хочет. И поэтому в этом смысле слова не всегда даже нужны. Я так думаю, что иногда все и так понятно, особенно когда мы ну, к Богу приходим. Конечно, знаешь, иногда в покаянии тоже у нас бывает такое, что мы только слова говорим перед Богом, а на самом деле ничего не меняется. Ну, Боже, прости, вот я накосячил, и опять то же самое. А иногда ты своими всеми действиями показываешь, что ты реально каешься, что ты реально жалеешь о том, что ты сделал, и ты тут же исправляешься. И не нужно, может, этих тысяч слов, а важно это в момент исправления. Что ты попросил прощения, да, ну ты хочешь, ну ты жалеешь о том, что ты сделал, да, ну, допустим, ты не прав. Даже если ты прав, ты там, не знаю, взял там цветов нарвал, принес домой, да, и дал, подарил жене. Хотя, кстати говоря, иногда тоже это не срабатывает, потому что иногда, я так знаю, жены говорят, а, ну понятно, как что-то такое, ты цветы приносишь. Тут ну, я, да. тебе тяжело сказать. А иногда, кстати, опять-таки про слова, все-таки возвращаясь, слова иногда вот легче дать цветы и не просить прощения. Тем более, когда ты прав, считаешь, ты, ну, ты считаешь, что ты прав. А ведь жизнь наша такова, что не бывает 100% правых или виноватых. Поэтому попросить прощения тяжело, потому что я считаю себя, что я прав, что-то я должен унижаться и просить еще и прощения. И та сторона думает, что-то я буду унижаться, ведь мы все, обе стороны считают, что они не правы, что они правы, а другая сторона не права. Поэтому вот и получается дилемма. И поэтому люди начинают какие-то искать другие формы. Тут, видишь, очень тонкие грани.
Очень тонкие грани, да. Хорошо, вот такой тебе вопрос хочу задать. Как ты считаешь, прощение обязательно должно за собой вести изменение человека?
Ну, думаю, что да, потому что иначе, более того, более важным является измененное сердце. И вот даже сказано, я смотрю еще дальше разные определения, вот в еврейском языке, просить это перейти, это пройти мимо. Как бы это означает, что и образ жизни у нас должен меняться. Потому что если мы разбрасываемся словами, вот для нас слова «прости» или «прощаю» стали обыденностью, тогда в этом нет какой-то цены. Ведь прощение – это цена определенная. В том числе это некое унижение, это некое смирение перед другими, перед Богом. Я думаю так, а ты как? Согласен?
Да, я согласен. Недавно вот у вас сына была передача, посвященная гордости. И как раз прощение – это способ наступить своей гордости
на горло собственной песни, да?
Да. Потому что действительно многие люди считают, что попросить прощения – показать свою слабость. И, кстати, вот то, что ты говоришь, действительно, некоторые не хотят и пытаются любыми способами только не говорить прощения, чтобы себя не унизить. Потому что многие считают это унижением. Да, и сейчас вернусь к тому, меняется ли человек, прощая. Действительно, человек, когда он просит прощения, он должен меняться. Но, к сожалению, в нашей жизни бывает так, что человек хотел бы поменяться, но вот у него такой характер, например, он вспыльчивый, да? Вот он просто вспыльчивый, ну вот такой он есть, да? Он приводит к конфликтной ситуации, приходит какая-то конфликтная ситуация, он понимает, что он не прав, он просит прощения совершенно искренне. Но через некоторое время наступает момент, и опять он вспыляет, и опять это происходит как-то неконтролируемо, и опять происходит то же самое. И он опять просит прощения, и опять это делает искренне. Но тот, у кого он просит прощения, ну, первый, второй, третий, десятый, но на десятый раз уже не верит. Хотя эта просьба о прощении может быть искренней, абсолютно искренней. И человек максимально старается как-то, но вот это не получается, человек срывается. То есть не всегда, если у человека не получилось измениться, мне кажется, это не всегда означает, что он не искренне просил прощения.
Ну да, соглашусь, что мы...
Тут еще такая греховная природа есть в человеке. Но главное, чтобы человек всегда готов был это признать. Признать свою неправоту. Особенно это важно в отношениях, ну, в отношениях в семье. Муж, жена, жена, муж, это понятно. Но очень важно в отношениях с детьми. Когда родитель не прав, признать свою неправоту и попросить прощения у ребенка. Очень многие родители высокомерно
принципиально это не делают, я знаю.
Относятся к детям, принципиально это не делают, считая, что таким образом они уронят свой авторитет родителя. Но я считаю, что в данном случае родители не уронят свой авторитет, а наоборот поднимут. Ребенок увидит, что родитель искренен с ними. Очень часто бывает так, что дети, видя нашу жизнь, такую постоянную, ежедневную, они начинают в нас, в родителях, видеть лицемеров. Потому что мы говорим правильные вещи, мы их учим правильно, а сами поступаем неправильно. И в итоге ребенок, вот у него особенно вот в подростковый период, у любого ребенка очень сильно развито чувство справедливости. У нас, у взрослых, чувство справедливости, оно очень часто бывает такое притупленное. Мы уже своим жизненным опытом это чувство справедливости затираем, что мы зачастую сами себе не отдаем отчет, что мы несправедливы. Мы в своих глазах полностью справедливы уже, потому что мы уже на нас наложилось много всяких ситуаций, всяких стереотипов. А ребенок эту несправедливость видит четко, искренне, не зашорено, как это видим мы. И вот зачастую вот в отношениях со своими детьми это самый лучший способ учиться, учиться прощать, учиться просить прощения, потому что вот это прощение, оно очень дорогого стоит. И если ребенок поймет, что родитель с ним искренен, и что родитель согласен с тем, что он тоже человек, и он тоже ошибается, и он тоже может быть неправ, ребенок знает, что родитель неправ, но когда родитель это признает, то отношения меняются. Ребенок начинает доверять родителю.
Хорошо, Денис, давай тогда мы еще небольшую паузу возьмем. Есть такая песня Рома Иващука «Прости». Я думаю, что она небольшая, короткая. И мы тему продолжим, чтобы немножечко так передохнуть. Просто вот прям я чувствую, пар идет. У нас в студии Денис так разогрелся. Да, вот.
Хотя что... в студии холодно, кондиционер работает на полную катушку.
Да, ну хорошо, друзья, послушаем песню и вернемся через несколько минут.
Прости меня, Господь, за безразличие. Прости меня, Господь, за все двуличия, за то, что не хотел, за то, что не просил. Прости меня за тех, кого я не любил. Прости мои стихи без вдохновения, все дни мои прости без откровения, за то, что тяжкий крест я не хотел нести. Прости меня за все, за все, Господь, прости. Прости меня за все твои страдания. Прости меня, прости за все раптания. Прости за то, что знал, но делать не хотел. Прости, что не искал. Прости, что не умел. Прости, что в суете
найти тебя хотел. Прости, Господь, прости.
Радио «Новая жизнь».
Радио для всех.
Обзор. Мнение. Обсуждение. Экскурсия. Одним словом, слово для тебя на радио «Новая жизнь».
Ну что, мы вернулись, все те же Денис Гостев.
Да, послушали мы песню.
И Андрей Рябенко. Вот. Да, песня как раз о прощении. Когда мы просим прощения.
Слезу выбивающая
у Бога.
Песня.
Ну, и я думаю, что мы к этому еще обратимся, к прощению Бога, и как Бог прощает. И вот еще одна такая тема важная, которая в последнее время, последний вот год, вот этот, даже предпоследний год, 2012, так активно педалировалась. Можно ли прощать и нужно ли прощать того, кто сам не просит прощения у тебя? Ну, я думаю, что здесь сразу выплывает история с вот этими девчонками, которые танцевали в храме. Я не буду называть группу, не рекламировать.
Ну,
и,
конечно.
И, ну, это неприличное название. Вот. И, в общем, многие христиане говорят о том, что, да, они не просят прощения. Более того, они дальше даже издевались. И все это было вообще завязано на том, чтобы как-то вот, ну, над церковью, над церковно-общественным поиздеваться, да, и вот давить. И таким образом получается, что когда на тебя давят, знаешь, я вот по себе знаю, то когда на тебя кто-то давит, ты назло не будешь поддаваться этому давлению.
Ну да, и будешь идти от противного.
Да, и будешь идти противно. Это в политике часто бывает, и особенно это касается нас мужчин. Вот я не люблю, когда меня давят. Иногда буду назло делать по-другому. Мне кажется, то, что-то произошло и здесь. Вот как ты думаешь, вот нужно ли прощать того человека, который мало того, что не просит прощения, а далее даже, ну вот как-то вот продолжает с тобой какую-то такую вести войну и провоцировать тебя?
Ну, опять же, как я и начинал передачу, я скажу, что в идеале да. И нам Христос показывает, что Он простил тех, кто Его не простил, и тех, кто не просил прощения, когда Он был на Голгофе, и когда люди кричали «распни Его», и вот этих ненавидящих людей, Он говорил «прости мне, отче, ибо не знают, что делают».
«Прости им».
Вов, да, «прости им, ибо не знают, что делают». Потому что... А эти люди не просили прощения, эти люди были обозлены, были ненавидящие. Каждый из них, я думаю, что мечтал и хотел приложить свою руку к этой вот казни. Потому что вот у них было настолько ожесточено сердце, и Христос просил прощения.
Ну, хорошо, тогда опять-таки уже начинаем говорить уже о Боге, и вопрос к Богу. А если мы с вами... Ну вот мы с тобой, христиане, мы вот такие гуманисты, считаем, что всем нужно прощать, даже тех, кто не просит прощения. А следует ли из этого, что и Бог может простить того человека, который не просит у него прощения? Ведь получается, что Христос, ну как, это была такая молитва ходатайства о людях, а Он же сам, ну, не взял, не простил, они же не стали святыми людьми и там, скажем, заслужили рай, да, ну что Христос простил их. Он попросил у Бога прощения, и мы часто у Бога просим прощения иногда, чтобы Бог простил там моему, ну какому-нибудь там... недругу, да, ну, грубо говоря. Но это не означает, что Бог автоматически прощает. Означает ли это, что Бог может простить того человека, который не просит у него прощения?
Ты знаешь, ну вот честно скажу...
Неужели мы тогда гуманнее Бога самого?
Сложный вопрос. Если скажем, что Бог не может простить, то мы тем самым ограничим Бога.
Угу.
Вот. А с другой стороны, есть определенная схема, которая дает нам Священное Писание, что просить прощения, что человек должен попросить прощения, человек должен сделать шаг, ну а тогда, как говорится, Бог сделает к нему дюжину шагов. Да? Ну, это не прямое цитирование Библии, но смысл такой.
Это к вопросу о цитатах, которых нет,
да,
в Библии.
Да. Ну, в данном случае...
Запишем еще одну.
В данном случае я просто смысл передаю. Действительно, покайтесь, и веруйте в Евангелие, покайтесь, то есть попросите прощения. И это...
Ну, покаяние как метаноя, это значит не просто попросить прощения, это изменение ума.
Ну, понятно.
Ну, да, ну вот это все правильно, опять-таки, если мы обращаемся к Писанию. Но получается такая штука, что мы, Бог призывает нас быть гуманнее, чем Он сам. То есть Бог прощает тогда, когда люди просят прощения, а мы должны прощать даже тогда, когда нас никто не просит об этом. Как это получается?
Ну, ты понимаешь...
Такой вопрос.
Вопрос интересный. Помнишь, когда в Нагорной проповеди Христос говорил о судье и говорил, что Бог должен судить? Дело в том, что прерогатива есть у Бога. Прерогатива Бога вершить суд и оценивать покаяние, оценивать действия людей. Человек уже сказано, прощайте, в том числе врагов, прощайте. И без условий, без всяких... Если мы будем сейчас проводить такие сравнения с Богом, тогда здесь и мы можем и говорить о том, что мы можем и судить как Бог, потому что в данном случае нельзя.
Нет, Бог как раз не требует. Вот любить вот требует, а судить не требует. Говорит, не судите, не судим
вот,
будет.
Он не говорит, да, потому что это его прерогатива. И... в том, чтобы не прощать, прощать или не прощать уже со стороны Бога, это его прерогатива. Нам сказано прощать.
Ну, просто как раз мы вот обращаемся к тому, что сегодня говорю про либеральную вот эту теологию, где говорится о том, что Бог в конечном итоге либо всех простит, или человек может без покаяния быть с Богом в раю на небесах. Просто человек хороший. Ну, вот хороший, прожил нравственно свою жизнь, был, в общем, хорошим парнем, и таким образом он обретает наследие. То есть не прося прощения у Бога, будучи просто хорошим. Но я тут хочу одну вещь сказать: что вот когда мы сравниваем человека и Бога, все-таки, когда мы прощаем до времени, на время. А здесь речь идет все-таки о прощении на века. И тут тоже сравнивать, наверное, не стоит. Мы все равно, когда прощаем человека, мы понимаем, что это же не навсегда. Вот мы простили, все, я простил тебя, и то, что было, то, что будет, все, я тебя простил вот до века, до вечности. Но мы прощаем вот за это, на время, до следующей ссоры, а ссора, скорее всего, будет следующая. А здесь идет речь о прощении вообще навеки, и решается дело наследия. Поэтому здесь вот как раз параллель, она не прямая.
Ну, да.
Если мы прощали бы до века, я думаю, что мы хорошо подумали, стоит ли прощать того человека, который не просит прощения, тем более, да, у нас, и вообще взять и простить. А когда мы прощаем человека, который, скажем так, нам вредит, это, в принципе, просто некий прием победы зла добром.
Да.
Подставлять щеку, это все-таки, мы понимаем, не буквально, да, подставлять щеку вот как есть, а просто побеждать зло добром, прощать тому человеку, который не просит прощения у нас, и который вот сознательно продолжает копать под нас и, в общем, портить нам жизнь. И таким образом мы, в принципе, являемся миротворцами и собираем, как это сказано в Библии, уголья, горячие уголья на голову этого человека, что в конечном итоге... Это нам же лучше. Оно, скорее всего, возвратится, это прощение от тех, кто не прощает. Ну, то говорят про этих девчонок, ну, женщин, они не девчонки, они женщины, что вот если бы их вот так простили, а глядишь, они бы и одумались. А сейчас оно провоцирует зло, провоцирует другое зло. Сила действия равняется силе противодействия. И как снежный ком все это ненависть накапливается. А вот если бы вот так унизиться, да, перед ними, сказать, ребята, мы вас простим. Конечно, это могло продолжаться и дальше. Могли бы сесть на головы, как есть группа другая украинская, которая по всему миру колесит, их прощает, они там голые бегают. Вот такой бы мог вариант. Поэтому вот не знаешь, как лучше.
Ну да. Но еще... Если сравнивать прощение Бога и прощение человека, дело в том, что по сути прощение Бога отличается от прощения человека, потому что Бог прощает абсолютно. Если Бог сказал, что Он простил, как говорится, кинул за хребет, то есть Он этого не помнит, Он этого уже, это полностью выходит из его поля зрения. Нельзя сказать, что Бог не помнит, не видит, конечно.
И поле зрения тоже неправильно.
Да,
это
да,
все
да.
Человеческие понятия.
Да,
мы
да, но просто то, что Бог это абсолютно не учитывает. Когда прощает человек...
Все равно что-то остается.
Все равно, как вот кто-то мне говорил, простить простил, а осадок остался. Вот это, этих осадков в нашем сердце скапливается столько за жизнь, что из них можно города строить. Действительно.
Из останков обиды и горечи. Да,
да, да, которая остается. И, как вот говорят, что у многих людей во взрослом возрасте, даже в старости, характер формируется. Вот психологи начинают там изучать, копаться. Оказывается, обида из детства. То есть в детстве его мама там наказала, и он уже, он через всю жизнь пронес, сделал множество зла другим. Поэтому сравнивать прощение Божье и прощение человеческое в принципе невозможно. Это слово одно, а понятие разное.
Согласен. Ну, вот последний вопрос у нас был, может ли Бог вообще взять всех простить? Есть такая идея. Знаешь, хочется верить доброго Бога, добренького, и что возьмет всех простить. Ну, что это люди тут коптятся, бедные? Ну, все же такие разные, разные судьбы. Там кто-то родился в неудачной семье, и, в общем, ну, мы как христиане, которые придерживаемся Слова Божьего, мы не можем такого сказать, что Бог всех возьмет и простит. Есть определенная некая инструкция, в Библии прописано, как Бог прощает, какие для этого должны быть условия, должно быть покаяние наше, то есть когда мы просим прощения, изменение нашего ума, изменение образа жизни, потому что покаяние может быть не настоящим, не подлинным. Таким образом Бог прощает. А как вообще, если исключение из правил, это вопрос только к Богу. Бог, он не раб чего-то, потому что мы можем в рамочки его загнать. Это тайна. Как он будет разговаривать с теми, кто никогда не слышал о Библии, о Христе, или там как-то вот он, ну, был просто таким вот хорошим, там, супер-классным мусульманином, вот, таким вот порядочным, но так искренне верил. Вот это другой вопрос. Мы на него ответить не можем, но как люди Библии, люди Писания, мы говорим, что Бог прощает через покаяние, через Христа.
Вот да, так. Да. Не нужно влезать не в свою компетенцию.
Да, не свои компетенции, вот поэтому
человеку,
это тайна.
А человеку это свойственно зачастую.
Но, то есть ограничивать Бога тоже не надо, выдумывать, фантазировать. Можем, конечно, фантазировать, Бог дал нам такое право, но я думаю, что нужно себя ограничить, да, в этом во всем.
Ну, а вывод такой, нужно прощать.
Да, нужно
прощать, важно. Прощать,
просить
и прощать.
Прощение.
И это лишним прощение никогда не будет.
Конечно, тогда наша церковь вообще будет приносить обильные плоды.
И наши семьи будут крепкие.
Да, это очень важно в семье особенно.
И наши дети будут послушные. И вообще все будет хорошо. Прощайте друг другу, друзья мои.
И нас простите, что было не так. Ну что, Денис, прощаемся. Да. Друзья, в четверг ожидает нас ток-шоу новое Дениса «Историческое».
Да.
Как называется,
хочу скажи. Хочу сказать, как называется. Будет называться «Жезл и посох».
Жезл и посох, друзья.
А вот что это означает, мы расскажем только в начале,
да,
передачи.
И сегодня, ожидайте, друзья, вечером будет «Вечный студент», тоже ток-шоу это мое, будет Юрий Сокольников в гостях, будем говорить о бухгалтерии, о музыке, о воскресной школе. Очень интересный будет собеседник.
Ну, такая экспансия наша на радио продолжается.
Ну и хорошо, думаю, всем на радость, надеюсь. Так что, друзья, пишите нам, комментируйте, нам важны ваши отзывы.
И слушайте нас.
Да. Ну что, всего доброго, до свидания.
Да, до следующего вторника.
До новых встреч в эфире.